Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – российский и израильский ученый, в прошлом – декан философско-социологического факультета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Виктор Вахштайн. Путин в очередной раз изменил концепцию применения ядерного оружия. Пугает или нажмет?
Ну, во-первых, мы никто не знаем, пугает или нажмет. В теории игр этот феномен называется сдвиг к риску. Сдвиг к риску – это когда понимаешь, что вы проигрываете, вы очень резко повышаете ставки. Жест проигрывающей стороны. Она понимает, что идти ва-банк в этой ситуации – единственное, что может спасти. И есть любопытные исследования, которые как раз анализировали Карибский кризис. Вот как раз с точки зрения, при каких условиях стратегия такого предсмертного ва-банка срабатывает, а при каких нет. И здесь, на самом деле, все зависит уже далеко не от Путина. Все зависит от того, насколько это изменение концепции, когда, если нам что-то не нравится, тогда мы просто говорим, что тактическое ядерное оружие вперед. Насколько встречная сторона, те, кто принимает решение на другой, с другой стороны баррикад, готовы поддержать эту ставку. Если они их поддерживают, то дальше у нас у игры только два исхода. Либо гарантированное взаимное уничтожение, которое в данном случае уже мы не живем в биполярном мире, где это симметрично гарантированное взаимное уничтожение. Но так или иначе ядерная война. Либо плавная разрядка и отступление. Вот в случае с Кеннеди, в случае с Карибским кризисом, он ответил асимметричным поднятием ставок. И это в конечном итоге привело к разрядке. Что в данном случае будет предпринято, в том числе американской администрации, мы не знаем, потому что сейчас мяч уже на стороне США. Либо это будет формой капитуляции, либо это, когда вторая страна не готова поддержать такие радикальные подъемы ставок. Либо игра, как это называется, chicken, по-моему, американских подростков, кто первый свернет. Мы вышли на ту стадию, когда кто первый свернет.
Как, на ваш взгляд, на это реагируют простые люди, когда они видят, как ядерной дубиной угрожает их президент? Они понимают, что, видимо, президент спрячется в бункере со своей семьей, и их никто не спрячет.
Одна из проблем, что каждый раз, когда мы пытаемся додумать, как представляют себе ту или иную ситуацию простые люди в России, мы оказываемся заложниками наших собственных иммигрантских мифов. То есть можем гадать на кофейной гуще, пытаться выстроить свое представление о том, как они это видят. И мы это делаем, разумеется, да, потому что мы исследователи, мы не можем этого не делать. Но при этом с большой долей скепсиса, понимая, что все наши допущения вилами на воде. Но в целом вот этот миф, заложниками которого мы становимся, что вот сейчас он окончательно продемонстрирует свое безумие, и вот тогда-то общество проснется. От этого мифа надо отказаться самим, прежде всего. Да, не проснется. Да, начинайте воспринимать российское население в категориях многомиллионной группы заложников. От их восприятия этой ситуации ситуация практически не зависит. Потому что есть некоторые страны, в которых выбор той или иной политической стратегии определяется тем, как эта стратегия воспринята большими широкими массами людей. Но это не Российская Федерация. Поэтому ответ, как говорят мои американские коллеги, it's irrelevant.
Еще одно важное событие произошло. Теперь тех людей, которые совершили преступление и еще не осудили, отправляют на фронт, дают возможность с ним сделать выбор. Можно ли говорить, что вот этот закон – это индульгенция на убийство, выданное государством?
Это скорее инструмент государства пополнить запасы пушечного мяса. А то, насколько это будет воспринято как сигнал самим населением, которое отличная идея, я все равно хотел на фронт. Можно и так. Мы не знаем. Мы не знаем, насколько это действительно эффективно с точки зрения вот такой индульгенции на преступление. Но то, что это один из способов пополнить ряды пушечного мяса, да, несомненно.
Как много людей купятся
на эту возможность. Обычно там произойдет, наверное, так. Да, я убил человека, мне этот ваш судебный процесс надоел, лучше поеду я на фронт. Вот для него это какое-то спасение?
При довольно высоком уровне насильственных преступлений в России, который при этом продолжает расти, то, что для большой части людей, ожидающих суда, это будет привлекательной возможностью его избежать, да, конечно.
Сегодня очень много преступлений совершаются людьми, которые вернулись с украинского фронта, в первую очередь вагнеровцами. Среди них есть даже людоеды. На ваш взгляд, серьезна ли это угроза для общества или это все-таки это перегибы на местах?
На фоне в целом повышения уровня насильственных преступлений, преступления, совершаемые людьми, вернувшимися с фронта, это не настолько значимая статистическая величина. Она становится значимой, когда мы смотрим из-за границы, как вот иммигрантское сообщество пытается для себя понять, ну, у вас сейчас вернутся в страну тысячи и тысячи людей с боевым опытом, обученные и приученные к насилию. А вы вообще, что ли, не Но при этом, как это воспринимается во многих регионах России, про которые я могу говорить, опираясь на результаты исследований, общество и так было приучено к насилию. Это не сильно что меняет. Меняется разве что форма этого насилия, то, что теперь это люди, обученные с боевым опытом. Но уровень насилия в российских регионах и до войны был довольно высок. Поэтому мы и не видим такого значимого статистического отличия.
Вы хотите сказать, что война – это всего лишь погрешность?
Статистически
то
пока
есть
да.
То есть нет опасения, что это превратится…
Дело не в том, что опасения. Опасения, конечно, наверняка есть у многих людей. Дело в том, что если мы смотрим на статистику, то вот если произойдет массовое возвращение людей, большие группы с оружием, многие из которых умеют обращаться хорошо, а у многих оно еще и есть, в этот момент мы скажем, окей, вот эта невероятная вспышка, которую мы наблюдаем, является следствием вот этого события. Но пока мы так говорить не можем, если мы это говорим, то мы просто выдаем свои представления за реальность, а этого лучше избежать.
Тогда у меня рождается вопрос, когда люди массово вернутся с войны, это сотни тысяч людей, которые убивали за деньги. Они возвратятся и пополнят криминальную среду, или они вернутся в нормальную жизнь, как будто были на северных заработках?
Кто-то вернется и пополнит криминальную среду, несомненно. Кто-то вернется, как если бы были на северных заработках. Мы не можем в таком гипотетическом ключе, да, это гадание на кофейной гуще. Когда мы увидим последствия, мы сможем сказать, да, событие X является последствием события Y. Все эти прогнозы, они очень умозрительны. Потому что здесь мы с вами все время оказываемся, опять же, заложниками иммигрантской терапевтической мифологии. Одна из которых – это немецкий сценарий. Приезжают разочарованные, травмированные, вооруженные и обученные люди, которые говорят, нас предали, нас отправили на войну. Значит, руководство оказалось, как всегда, трусливым и циничным. Все к чертовой матери, устраиваем переворот. Это вот то, что часто циркулирует в иммигрантских СМИ, но это, в общем, не самый вероятный сценарий. А второе, это то, что часто, опять же, циркулирует, то, что сейчас они все вернутся, и будут афганский синдром, рост преступлений и так далее. Мы не знаем. Мы просто не знаем. Потому что подобного рода эффекты, последствия, события, они всегда производная от очень многих причин. Это никогда не линейная зависимость. Типа вернулись, перебили всех. Нет. Поэтому вот такого рода умозаключения, они все пока вот на уровне мифов.
Ну хорошо. Они частично возвращаются, их приглашают в школу, они там читают лекции о своих подвигах, о том...
О фронтовом братстве.
О фронтовом братстве и так далее. На ваш взгляд, это временное явление, этих людей будут воспринимать как героев, или когда закончится война, о них забудут, и никто на них не будет смотреть, как на героев?
Это полностью зависит от того, чем закончится война и когда она закончится. Потому что сейчас ситуация, почему это происходит, она довольно легко объяснима. Если мы посмотрим на результаты всех социологических исследований предвоенных, мы увидим серьезнейший поколенческий слом. То есть я всегда был противник вообще этого словосочетания, потому что такое поколенческий слом? Если у вас разброс представлений о мире внутри одной поколенческой когорты всегда больше, чем между поколенческими когортами, то вы говорите, что ну, нет поколенческого слома, да, гораздо в большей степени мировоззрение людей определяется тем, в какой семье они выросли, какому классу принадлежат, в каком городе живут, а не тем, что вот им 20, а их родителям за 40. Сейчас, в начале 20-х, мы видели, как происходят эти серьезные сдвиги. И в частности, это было связано с тем, что люди моложе 30 лет, это ну, совершенно не путинское поколение. Это путинское поколение, обязанное в смысле Путину очень многим в своей жизни, в том числе возможностью получения образования, но при этом радикально антирежимное настроенное. Поскольку никаких шансов перепахать это поколение у силовых структур не было, они сделали ставку на следующее. По сути, на маргинализацию огромной поколенческой когорты. Типа вот те, кто до 30, от 18, это уже отработанный материал, с ним ничего не сделаешь. Поэтому те, кто моложе 18, им нужно предложить какую-то героическую модель их собственного будущего. Ну, потому что то будущее, которое у их старших братьев, у них отобрали. И вот в этот момент начинается демонстрация воинского братства, начинается демонстрация героического, значит, там, защиты Родины, которая проходит в школы вплоть до 5 класса. То, что это стало частью такого рода идеологии, транслируемой в школы, да, несомненно. В какой степени это эффективная индоктринация, мы тоже не знаем. Потому что мы прекрасно понимаем, что, например, за все эти годы школы стали очень герметичны. И все идеологические интервенции в школы, они, как правило, об школу и разбивались. Сейчас это уже, вероятно, не так. Но насколько это не так, мы не знаем. Да? Потому что, возможно, поколение детей, которым сейчас 15 лет, 14-15, через несколько лет выйдут уже вполне себе деревянными солдатами Урфина Джуса. Но это тоже не все далеко, во-первых. А во-вторых, тоже будет очень сильно зависеть и от влияния семьи, и от влияния школы, какого типа школа, и от многих других факторов, включая место проживания.
Есть еще одна спекуляция на эту тему, что вот сейчас они на войне зарабатывают 150, 200, 250 тысяч рублей в месяц, очень большие деньги для российского обывателя, а когда вернутся, таких зарплат уже не будет, и это создаст социальную напряженность.
А вот это уже третья из мифологии, уже вьетнамская. То есть у нас есть, соответственно, немецкий сценарий, придут и устроят революцию. Есть миф, связанный с афганским синдромом, преступность и так далее. Есть третий миф с вьетнамским синдромом. Вот сейчас, например, принимается огромное количество мер по кооптации этих людей в органы власти, особенно местной власти. То, что типа не прошел через фронт, не имеешь шансов выбраться мэром своего там поселка, малого города и так далее. Или привлечение в Единую Россию в качестве депутатов тех, кто недавно вернулся с фронта. И вообще вот эта базовая идеологема, что фронт – это настоящая школа жизни, а не вот это вот ваше все.
То есть вы сейчас говорите о том, что эти люди потенциально могут стать новой элитой России. Шансы есть.
Их пытаются коптировать в это, да.
Вы думаете, это некрасивые слова, это реальность?
Я думаю, что существуют усилия, нацелены на изменение социальной структуры, которые как раз и предполагают, что это новый канал вертикальной мобильности, и он должен быть таким образом публично предъявлен людям, что когда ты возвращаешься и доедаешь эти заработанные, значит, кровавые деньги, для тебя все не заканчивается, потому что тебе открываются новые перспективы. Одна из больших проблем, которая была в начале 20-х годов, это полное отсутствие образа будущего, который можно предъявить людям относительно молодым. Ощущение безвременья. То, что будущее будет таким же, как настоящее. И то, насколько это эффективная политика, мы не знаем. Да? То есть мы не очень понимаем, насколько действительно это привлекательно и для кого.
Мы беседуем с социологом Виктором Вахштайн. У микрофона Мумин Шакиров.
Очень простой вопрос. Люди, которые поехали убивать за деньги себе подобных, причем людей русских, украинцев, православных, христиан, славян, давайте скажем так, они возвращаются домой, на родину. Это потенциальный наемный убийца?
Это слишком.
Это не так, да?
Нет.
Это не готовый киллер?
Важно отделять свои собственные страхи, свои собственные мифы, которыми мы живем здесь, ну, кто здесь, кто-то еще где-то, от данных, на основе которых можно делать какие-то более-менее обоснованные суждения. Чтобы в основе наших представлений о том, что произойдет через год и через два, лежали не вот страхи, ожидания, угрозы, надежды, ну и вот эти устойчивые повествования, нарративы, которыми мы тут обмениваемся в эмигрантских СМИ особенно часто. А вещи, которые можно наблюдать по конкретным изменениям, например, социологических показателей, да, статистических показателей, демографических показателей. Иначе это вот все сводится к тому, что приедет армия наемных киллеров.
То есть с этим человеком мы можем спокойно сидеть, пить чай, разговаривать о прекрасном?
Нет, я говорю, что хочу выйти из этой обывательщины, из этого жуткого обывательства.
Ну хорошо, вы когда-нибудь...
Приезжает большая группа людей с боевым опытом, да. Что будут делать с этим боевым опытом? Мы не знаем.
Вы живете с ним на одной лестничной площадке, допустим.
Да, вы уверены, что все люди, с которыми вы до этого в Москве 40 лет жили на одной лестничной площадке, не были наемными киллерами?
Их никто на это не провоцировал.
Ну почему же? Вы просто этого не знаете. Вот и сейчас надо честно сказать, мы не знаем. Да? Не надо бояться сказать, мы не знаем.
Как люди воспримут тех, кто вернулся с фронта? Их действительно будут считать народными героями? Или о них быстро забудут? Так как сегодня относятся к так называемым афганцам, никто их сегодня не считает героями. Непонятно, за что они воевали, с кем воевали, и как бы не к столу, скажем.
Это вопрос того, во-первых, чем закончится война, во-вторых, когда она закончится, и в-третьих, какая мифология уже победит внутри России. Потому что есть очень разные способы, в том числе героизации проигранных войн. Есть трагический нарратив об афганской войне, который, кстати, не был забыт, и который, скажем, для людей моего поколения был значим, потому что бессмысленная война, бессмысленные жертвы, непонятно за что и куда, это часть трагического нарратива. Не героического, не эпического, а трагического. Мы не знаем, какой нарратив победит после войны, мы не знаем, когда она закончится, мы не знаем, чем она закончится. Поэтому все эти спекуляции на тему, как кто будет кого воспринимать, это не более чем фантомы собственного иммигрантского сознания.
Тогда вопрос не русского человека. Меня все время удивляет, почему не срабатывает генетический код сохранения нации. Человек, который поехал на войну в Украину, русский человек, кого он там убивает? Он убивает такого же русского, как он сам, украинца, православного, христианина. Почему не срабатывает система свой-чужой?
Система свой-чужой – это настройки, которые инсталируются, в том числе за счет пропаганды, за счет образования, за счет повседневного общения. И развлечение своих и чужих, оно тоже не константа, это переменное. Простой пример с тем, что иногда называется имперской оптикой. Империя по определению антинациональное образование. Оно предполагает, что национальность, внешний вид людей и другие считываемые маркеры глубоко вторичны по отношению к чувству государственной принадлежности. Да, все граждане Рима, все граждане Османской империи, независимо от того, на каком языке они говорят, советский человек. И эта оптика развлечения своего чужого, она, в общем, в путинской России доминировала на протяжении большей части этого отрезка истории. Когда человек, который приезжает из Поволжья, различает человека, приезжающего из Чечни в армию, как своего. И в тот момент, когда ему говорят, иди убивай того, кто похож на тебя, как двоюродный брат, а во многих случаях и есть твой двоюродный брат, если не родной, то имперская оптика говорит, какие могут быть вопросы. Очевидно, что он чужой, потому что государство сказало, что он чужой, а этот свой, потому что государство сказало, что он свой. Но когда государственная имперская оптика начинает крошиться, имперская оптика начинает крошиться довольно часто, и мы это наблюдаем, ей на смену всегда приходят более архаичные формы развлечения свой-чужой. Например, расовые. Например, этнические. Да, в России это не тот случай, но вот на Балканах, где я 5 лет работал, конечно, конфессиональные. Люди, которые были глубоко советскими людьми после югославского опыта, вдруг вспомнили, что они, соответственно, католики, мусульмане и православные, начали вырезать друг друга семьями. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, раскол в Z-телеграмме, как его иногда называют, там поляризация двух провоенных нарративов, один из которых глубоко националистический, и это, как ни странно, триггером стал Ахмат. Да, то, что русские националисты провоенные, они такие, в смысле? То есть, так вот же враги, но просто почему-то в нашей форме, но вот же это враги. И вот тут уже начинает работать вот это распознавание свой-чужой на расовом практически уровне. То, что расовые, националистические, архаично-племенные формы могут вернуться, когда раскрошится вот эта имперская модель, кому тебе государство сказало, тот тебе и чужой. Да, несомненно, более того, мы уже наблюдаем эти симптомы сейчас. Путину, а также, как и всей предшествующей советской истории, удалось внедрить в сознание, что чеченцы – это мы,
да,
а украинцы – это не мы. Это как раз вопрос, что такое имперская модель восприятия мира. Она как раз и предполагает, совершенно как в Османской империи, что есть единственный общий знаменатель между всеми телами, населяющими эту территорию. Это их принадлежность империи. А все визуальные различия, национальные различия, расовые
и прочее,
они стираются. И когда мы говорим сейчас, имперская оптика рухнет, и всем все станет понятно, когда рушится имперская оптика, ей на смену приходит российская оптика, националистическая оптика, возможно, даже конфессиональная, хотя в России это маловероятно, но на Балканах я наблюдал это своими глазами.
Как Путину и его команде удалось вытащить из людей, из россиян, низменные чувства? И основными скрепами стали ненависть и ксенофобия.
Не так сложно вытащить из людей низменные чувства. И как раз ксенофобия не являлась значимой частью того, на чем держалась эта машина власти. И машина, кстати, восприятия мира тоже. Во многом миф о братстве народов – это как раз то, что подпитывало представление о многонациональной империи и, соответственно, государственном интересе. Это не ксенофобия. Ксенофобия сегодня – это радикально антипутинский нарратив внутри провоенного нарратива. Та часть вполне себе российский ксенофобского националистического спектра провоенных журналистов, военкоров, просто людей, которые, значит, там сидят в деревнях и с интересом рассказывают друг другу истории с фронта. Вот это как раз националистическое, ксенофобское, где развлечение свой-чужой проходит по цвету кожи и разрезу глаз. Да, путинская машинерия строилась скорее вот в духе, опять же, часто привожу эту аналогию, хотя она не верна, конечно же, как и любая историческая аналогия. Османской империи – это ситуация куда большей степени Османской империи, чем кажется.
Если отключить эту машину пропаганды с той ненавистью, с той ксенофобией, которую она несет последние 10-15 лет, люди вернутся в нормальное состояние, к своему прежнему состоянию? Или ничего не изменится, тот, кто был ксенофобом, тот и остался, от этого человек не стал ни лучше, ни хуже?
Ну да, проблема не в том, что такое количество людей долбанулось, а в том, что они уже никогда не раздолбанутся обратно. А мне кажется, мы все оказались вот в этой ситуации нарративной накачки, да, и с той, и с другой стороны баррикад. И так же, как почти невозможно в эмигрантской журналистике отключить контрпропаганду, также невозможно там отключить пропаганду. Она еще долгое время будет существовать и в эмигрантских кругах, и в Российской Федерации. Вопрос в том, насколько продолжительный ее эффект, это уже не вопрос, собственно, самой пропаганды, это вопрос демографии. Это вопрос, во что будут верить те, кому сегодня 12 лет.
Не... То есть старшее поколение неисправимо, а молодое еще на уровне выбора.
Старшее поколение еще будет очень долго транслировать мифологию и контрмифологию. Старшее поколение, к сожалению, восприняло все эти мифы с той и с другой стороны как
абсолютную оптику, истину.
Как что-то, через что они видят мир. Это даже не истина, это очки. Это категории, в которых они будут различать все события, которые будут происходить после войны еще на протяжении 30 лет. Проблема не в том, что есть мифы, в которые люди верят. Проблема в том, что есть мифы, через которые люди видят мир, которые выполняют функцию объяснения, кодировки, вывода мира на монитор. Это касается далеко не только людей, зомбированных российской пропагандой. Это касается людей, зомбированных иммигрантской пропагандой. Мы же сейчас воспроизводим иногда клише из белогвардейских газет образца 30-х годов. И это тоже, вот это меня смущает гораздо больше, потому что там-то понятно.
Простите, но когда закончилась Вторая мировая война, немцы, которые поддерживали Гитлера, мировоззрение, мышление их не изменилось, они сверхнация.
Ну, не совсем так, процесс денацификации хорошо изучили.
Но им запретили говорить, кричать «Хай, Гитлер!» и заткнули им рты, потому что они были под оккупацией. Аналогии некорректны?
Они некорректны, хотя, конечно же, избежать этой аналогии почти невозможно. Но я просто напомню, что денацификация куда более сложный процесс, чем нам сегодня представляется. Было три разные оккупационные зоны. И в трех разных зонах представление о том, что такое быть нацистом, существенно различалось. Например, во французской оккупационной зоне к нацистам причислили всех учителей школ автоматически. Уволили, а через неделю вернули обратно в школы, потому что кто-то должен учить детей. Потому как вменялась вина за соучастие в преступлениях нацистского режима, американская и британская администрация тоже очень сильно отличались. Есть попытки сегодня проследить, ну, что их прослеживать, собственно, у нас вот Германия, АФД, сильные географические различия, чтобы понять, как влияло на представление о собственной ответственности за произошедшее, то, какую политику денацификации выбрали. Я не думаю, что это будет хоть как-то по аналогии с процессом денацификации. Спустя 20 лет после завершения событий произойдет то, что обычно происходит при смене поколений. Да, вот в Германии, например, это выродилось в такой радикальный студенческий протест, потому что картина...
Следующего поколения.
Следующего
или
поколения.
Даже через поколение.
Следующего поколения.
Следующего.
Те, кто...
То есть дети предъявили претензии к родителям.
Выглядело это примерно так. Как возникла вот эта армия, например, или там Бадер Майнхоф, возникло примерно так. Вы же не просто состояли в Гитлерюгенде и НСДАП, вы нас учите, что нацизм был абсолютным злом, но в парламенте у нас сидят люди, которые были в Единой России. Как мы после этого поколенчески вообще можем доверять хоть кому-то, кто старше 40 лет, да, заявили эти люди. Ну и возникает идея того, что денацификация не закончена, и нужно продолжать насильственными мерами, мерами в том числе террора. Как следствие, вот этот всплеск студенческого радикализма 60-х был в том числе ответом на то, как проходила денацификация, как в коллективной памяти фиксировались эти вещи, что замалчивалось, что было полностью оттеснено на периферию. Да? Например, о Холокосте 20 лет не говорили в Германии, несмотря на всю денацификацию. Тема была не такая, которую можно было обсуждать в приличном обществе. Огромную роль в этом, кстати, сыграло искусство. То, как создавались новые нарративы о недавнем прошлом, в книгах, в фильмах, в постановках.
Гюнтер Грасс, «Жестяной барабан».
Именно.
Повторит ли судьбу белой эмиграции нынешняя путинская эмиграция?
Путинская эмиграция, по-моему, совершила уже все ошибки белой эмиграции просто и воспроизводит, худшее, выглядит как немножко карикатура. Начиная с попытки отзеркаливания мифов путинской пропаганды в антипутинской пропаганде. Да, пока еще не дошли до высот газеты русской фашистской партии, но движутся в этом направлении, где ради борьбы с большевиками все средства хороши, любые слова подходят. Во-вторых, проблемы, которые как раз связаны, что, казалось бы, вроде глобальный мир, уже все по-другому. У нас есть Zoom, в конце концов, да? Но при этом ситуация радикального отчуждения друг от друга, разрыва мостов, аттракцион под названием «Борьба хороших русских с отличными», где выясняется, кто по-настоящему отряхнул пепел отечества с ног своих, а кто, наоборот, скорее всего, симпатизант или вообще путинский агент. То есть вся эта паранойя, свойственная русской эмиграции того периода, воспроизводится и сейчас.
Белая эмиграция 20-х годов, столетней давности, рассчитывала вернуться через 2-3 года. Они не вернулись никогда. Точнее, их вернулись дети, внуки, но уже в качестве туристов в Россию. Что касается нынешней эмиграции, на какой срок вы рассчитываете?
Я, во-первых, не рассчитываю.
То есть вы не вернетесь в Россию?
Во-вторых, я не считаю себя эмигрантом, да, я все-таки репатриант, это большая разница, чисто психологического самоощущения. Но то, что ошибка эта есть, и ее повторили все в первый год, да, все эти шутки про ПМЖ и ППЖ, да, вы на какой срок уезжаете, они, конечно же, были. Другое дело, что мне кажется, что вот как раз этот этап немножко уже пройден, и та развилка, где это... где приходит осознание, что все это надолго, она уже есть. Но все-таки 2.5 года люди уже сообразили, что, кажется, это надолго. Но это не значит, что всех остальных ошибок не совершим.
Я беседовал с кандидатом социологических наук, ученым Виктором Вахштайном. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.